Первый вопрос. В Марка 5 глава 9 по 13 стихи. Если вы знаете, братья и сестры, если хотите открыть и прочитать, там написана история про бесноватого, которого Христос выгнал беса в свиней. Это написано Марка 5 глава 9 по 13 стихи. И такой вопрос. Почему эти демоны хотели пойти в свиней? Это типа первый вопрос. И как бы дополнительный вопрос. Какая польза была для этих демонов, чтобы пойти в свиней? Такой первый вопрос, пожалуйста.
По-английски тут спросили, какой бенефит? Какая зарплата? Бенефит – это то, что мы можем приобрести. Когда мы читаем и изучаем Слово Господне, или когда мы готовимся к проповеди, самое важное, когда мы читаем текст, который предстоит перед нами, чтобы мы определили главный пункт в этом тексте. Все остальное потом оно второстепенное. Этот вопрос немножко начинается от самого неважной темы в этом тексте. Снизу вверх, а не сверху вниз. Если конкретно ответить этот вопрос, Слово Господне не дает нам ответа, почему именно они пожелали переселиться, выйти по повелению Господа, когда Он изгнал из бесноватого и вселиться в них. Так что конкретно Слово Господне не отвечает этот вопрос. Но если мы читаем в контексте не только этот отрывок, а и другие отрывки в Священном Писании, где мы видим или Господь, или апостолы, мы буквально две недели тому назад в городе Ефесе видели, как апостол Павел повелел, чтобы дух оставил там человека. Так что это дает нам образец или дает нам некоторые идеи, может быть, которые отвечают на этот вопрос, какой бенефит или какая польза была этим духом нечистым или бесом этим переселиться в свиней. Но давайте зададим себе сначала, и мы дойдем до этих свиней, но зададим себе вопрос, что желает Бог нам в этом, в этих стихах сказать. И параллельные мы тексты находим этого эпизода. Некоторые больше детали, некоторые меньше дают в других Евангелиях. Так что вы могли бы их дома тоже прочитать. Это, но не говоря за тот же эпизод. Когда Евангелие говорит нам за Иисуса Христа и за Его служение, за приход Иисуса Христа, мы как верующие, мы как церковь новозаветнее понимаем, что Господь пришел, чтобы, как мы сегодня вспоминали и праздновали, чтобы дать Себя в жертву за нас, чтобы примирить нас с Богом, чтобы приобрести нам наше вечное спасение. Но для Израиля Мессия, мы уже часто говорили на ту тему, что Израиль ожидал Мессию, он придет и он будет царствовать. Они ожидали, что придет победитель, который освободит их от ига и рабства, в котором они находились, или в плену, в котором они находились под иго римлянам. И когда Господь пришел, все, что Он делал в течение Своем служении, три слова описывает Его служение. Иисус учил, Иисус проповедовал, и Иисус исцелял людей. Из некоторых изгонял бес. Но это суммирует Его служение. И каждый эпизод, каждый день в жизни Иисуса Христа, все, что мы читаем в Евангелиях, показывает нам и представляет нам Иисуса Христа в силе Своей. Иисус Христос имел силу над природой. Предыдущий эпизод, если вы читали внимательно, Господь учил народ, и ночью решили ученики переплыть, и там была буря, которую Господь успокоил. Господь показал свою силу, свой авторитет над природой. Он Создатель, Он все сотворил, Он только встал и сказал слово, и буря утихла. Вероятно, эти бесы, они это видели. Они видели авторитет Иисуса Христа одним словом. Они подчиняются Ему. В этом эпизоде теперь тоже Господь проявляет свою силу и свой авторитет над ими. И то, что люди не могли сделать с этим человеком, связывали его цепями и так далее, если вы читали или прочитаете этот эпизод, ничего не сдерживало, никакая сила не сдерживала в физическом смысле этого человека. Одно слово от Господа, и бесы оставили его, и он сидит в трезвом уме, познавший Господа, и в конце результат мы видим, Господь повелевает его, и он не только вернулся в свой город, но он в 10 городах всем рассказал, что сотворил с ним Господь. Так что смысл этого текста – показать нам силу Иисуса Христа не только над природой, не только над бесами или сверхъестественным, или на тот невидимый мир бесовский, который окружает нас, который воюет против нас, или брань наша не против крови и крови, как мы читаем послание Ефесянам апостола Павла пишет. Но самая главная триумфальная сила Иисуса Христа освободить человека от греха и простить ему грехи, чтобы мы видели жизнь, которая трансформируется и изменилась у этого человека. Но все-таки вопрос задается, и почему-то людей интересует, почему именно они захотели туда. Если мы читаем Священное Писание, во-первых, я хочу несколько пунктов сделать. Библия утверждает или подтверждает существование бесов, нечистых духов, и мы говорили 2 недели тому назад, самого дьявола, сатану. Несмотря на то, что мир категорически отвергает загробную жизнь, вечную жизнь, существование Бога и так далее. В то же самое время люди имеют какой-то интерес с оккультом. Буквально мы 2 недели тому назад немножко говорили за это. Были времена в истории человека, когда бесовские силы больше проявлялись, и другие времена, когда меньше проявлялись. В течение служение Иисуса Христа в особенной форме проявлялись существование и действия бесов или нечистых духов в некоторых отрывках мы читаем в Израиле. Как будто бы сатана направил всю свою силу и влияние, чтобы преграду поставить Иисусу Христу. Это первое. Во-вторых, мы видим, что бесы, они всегда, когда мы читаем все эпизоды в Священном Писании, почти всегда они желают вселиться в человека, в тело человека, и контролировать его, и иметь контроль над ним. В этом случае мы находим, что они способность имеют и в зверей переходить, в данном случае в свиней. Что это нам говорит? Мы читаем один пример, Господь сказал, как бесы оставили человека, скитались, не нашли места пребывать, и собрали группа их, и вернулись, и потом человеку тому стало хуже, чем прежде было. Эта картина показывает нам, что сам человек себя не может освободить от греха, только Господь может спасти. И реформа, самореформа человека – Они никуда не приводят его. Но бесы, они стараются вселиться в невозрожденных людей точно так и параллельно, как Дух Святой вселяется в верующих людей. Но разница есть в том, что Дух Святой возрождает нас, вселяется в нас и тогда проявляет свои плоды в нашей жизни, и он больше силы имеет, мы читаем в первом послании Иоанна, нежели тот, который в мире, нежели сатана или бесы. И так он не может, они не могут для нас ничего сделать. Так что это второе, что мы должны понимать. Третье, очень ясно, мы должны понять, что дьявол или сатана является один. Бесов или нечистых духов, их миллиарды, которые неисчислимые. Кто они? Слово Господне нам дает некоторые, как сказать, образцы или понять, что это вероятно, хотя есть разногласия среди богословов, но почти все богословы согласны, что это те ангелы, которые были сотворены Господом, и они последовали за сатаною, когда сатана восстал против Господа. И теперь сатана главенствует над ними, руководит ими, контролирует ими, и они выполняют и подчиняются ему. Мы читаем в разных отрывках Священного Писания, особенно в послании Ефесянам, что есть разные классы или чины этих духов и бесов, они имеют разные назначения. Но они имеют свои географические районы, где они работают и трудятся для сатаны. И в этом эпизоде мы видим, что они хотели остаться в этой земле и не перейти в другую какую-то землю, а именно буквально здесь. В Старом Завете, если вспомните, когда Даниил молился, то ему было открыто, что были духи, которые противились ответа, который Господь ангелам послал Даниилу. И также мы видим, что был особенный дух, который контролировал и господствовал или контролировал государственными силами в то время. Третье, мы должны понять из Священного Писания, что бесы и дьявол, они хотя много знания имеют, но они не все знают. Сатана не все знает, и бесы не все знают. Хотя они довольно хорошо знают Священное Писание. И они очень прекрасно знают эсхатологию. Это говорит нам, что по порядку должно случиться и когда. И они знают свою кончину. Они знают, где будет их кончина. Они будут вечно брошены в озеро Огненное, на вечное мучение. И в этом отрывке и в других отрывках они, когда видят Господа, они знают, кто Он. И они Ему относятся, как брат говорил утром. Они знают, что Он Сын Божий. Они знают, что Он Бог. Что Он имеет над ними полный авторитет, полную силу, полную власть. И если Он им приказал и сказал им одним словом выйти из человека, они должны Ему повиноваться. Но по ихнему пониманию последнего времени, они понимают, что Господь должен еще тысячи лет царствовать на земле. И они задают Господу вопрос, неужели уже пришло то время? И неужели ты нас уже пошлешь на вечное мучение? В другом отрывке они говорят, неужели прежде времени ты пришел, чтобы мучить нас? И поэтому, чтобы не попасть, чтобы сейчас Господь их не отослал на вечное мучение, они просят у Него разрешения после того, как они выходят с этого человека войти в свиней. Когда изгонялись бесы, мы читаем почти все отрывки в Священном Писании, что они силу великую имели делать человеку физический вред. Этот человек, вы видите, он резал себя, если вы читаете этот контекст. Он жил в гробах. Какой нормальный человек будет среди трупов жить? В нечистоте такой. Человек полный был контролирован этим. Он делал себе вред. Но из Священного Писания мы видим, что бесы, они не имеют авторитета уничтожить человека. Они могут повлиять на человека, чтобы он потерял свой разум, чтобы он не имел способность думать логично, чтобы человек сам себе навел вред, даже самоубийство, или какими-то путями привел себя к смерти. Или властями, или еще разными путями. И когда Господь им повелел выйти из человека, они пришли к заключению, что Господь изменил назначенное все, что должно было быть, и приблизилось их наказание. Сами свиньи, если за них говорить, это были нечистые животные. Если вы помните, когда мы прочитывали, изучали книгу Иисуса Навина, на восточной стороне Иордана поселились два колена, которые не пожелали перейти Иордан и оккупировать землю. Одно из этих племен, из 12 сыновей Иакова, было колено Гадова. И это район даже по-английски и в оригинальном тексте, это тот район, где они поселились. Во-первых, мы видим, это было отступление от Бога, повеление Бога было, чтобы они, весь народ, 12 колен, перешли Иордан. Они остались по этой стороне, подальше от Господа, подальше от Слова Его, подальше от жертвоприношения, подальше от народа Господнего. Мы более детально, когда проходили Иисуса Навина, мы говорили на эту тему. Дошло до того, спустя все это время, и по закону народ Божий не должен был вкушать некоторые определенные нечистые звери. Свинья в Священном Писании – это нечистое животное, которое евреи, израильский народ не имел права вкушать или выращивать, или иметь. Мы не знаем, если это хозяева этих свиней были евреи. Если это были евреи, то, скорее всего, как брат говорил утром, придет время, если мы не чтим Бога, то Бог отнимает от нас то, что не нам принадлежит, а Ему. Если мы не жертвуем Господу то, что принадлежит Господу, если мы наши десятины и пожертвования не приносим в храм или в церковь, как Слово Господне учит нас, то Господь, Ему оно не нужно, но Он от нас это тоже заберет. И мы не знаем, некоторые люди критикуют Господа, говорят, что Он такой финансовый потерю навел на хозяинов этих свиней. Если это были евреи, они жили в грехе, и они были достойны этого, чтобы Господь это от них отнял. А во-вторых, это было нечистое животное, а без, чем более нечистое место, тем ему лучше, и тем ему приятнее, и тем ему угоднее жить. Хочу еще сказать, что мы более детально говорили на эту тему, брат Мартинчук, два раза в июне 2012 года в Евангелии Марка мы проходили по четвергам, говорил на эту тему, вы можете приобрести, прослушать опять. Я говорил на эту тему, когда мы проходили Евангелие Марка в 2006 году, так что это в архиве у нас есть более детально. А сегодня эти пункты, просто некоторые я хотел подчеркнуть для нас, чтобы мы главное искали в тексте, когда мы читаем. И смысл этого текста является, Господь, Он показывает свою силу и авторитет, чтобы все окружающие люди, и Божий народ Израиль, и язычники, которые там жили, они видели Его, имеющую власть и авторитет над всем, включая невиденный мир. Не знаю, если это удовлетворяет вопрос, какой бенефит был для этих бесов, практически никакой. Потому что они властны, они подвластны повиноваться и подчиняться Слову Господнему.
Спасибо, брат Джордж. На этот вопрос ответили, наверное, некоторые другие тоже там он вопросы ответил. Следующий вам будет и написан из Матфея 5 глава, 25 стих. Матфея 5 глава, 25 стих, как вы знаете, это из части Нагорной проповеди, там такие слова. «Мирись соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу». Так что значит этот стих? Мириться ли нам с теми, которые нас обижают, или учит ли этот стих, чтобы мы сдавались? Такой вот вопрос.
Конечно, вопрос очень хороший вопрос и насущный вопрос. Вот, так что это вполне закономерно. Вот это взаимоотношение в народе Божьем, так как это проповедь, то, что говорил Христос, Он говорил для учеников, и это им нужно было. Конечно, начинается здесь немножко о другом, вот, и 21 стих говорит там, если не убивай, вот, если кто убьет, подлежит суду, и дальше идет, то, кто скажет слово там, дальше говорится тоже, подлежит Синедриону, и дальше. Итак, 23 стих, это то, что связано с 25 стихом непосредственно. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, нам это не совсем может быть понятно, потому что мы не приносим даров к жертвеннику, и это говорится для народа израильского, когда они приносили дары, шли в Иерусалимский храм, вот, и они приносили дар твой жертвеннику, и там он вспомнил, о, там что-то Мойша имеет против меня, а я не разрешил этой проблеме, поэтому Христос говорит, ты всем вспомнил это, пожалуйста, вернись назад и разреши эту проблему. Что он имеет против тебя? Вот, оставь дар твой под жертвенником, пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приходи и приноси дар твой. Вот, попутно хочу сказать, что довольно часто этот пример среди членов церкви используется абсолютно в неверном понимании. Почему? Они говорят, почему ты, скажем, вы спрашиваете, о, брат, почему ты сегодня не был в хлебопреломлении? О, я не примирился, я не могу сегодня участвовать, поэтому я сегодня не участвовал. Греховный поступок, который мы осуществляем в своей жизни, ни в коем случае не может оправдываться другим греховным поступком. Поймите, это очень серьезно. Вот. Почему ты не учил? Потому что, хорошо, тут говорит, если ты вспомнишь, хорошо. Когда ты вспомнил, ты пришел и сел в собрание, и тут влево преломление, и ты вспомнил, о, я не в мире. Нет, ты же размышлял об этом, поэтому ты не пришел в церковь. Значит, надо было пойти и сказать, и все. А если человека нету в данном случае, значит, ты должен покаяться в этом, что ты не прав, да, и совершать. Поэтому и то грех, и это грех. Вот. Поэтому греховный поступок в этом случае не может оправдываться. Хорошо. Но дальше, то есть здесь другой вопрос. Мирись с соперником твоим. То есть здесь уже моя виновность. Вот в чем дело. Здесь не просто, чтобы кто-то что-то имеет против меня. Вот. Я чистый, как стеклышко, а они наговаривают, и все. Здесь уже речь идет о том, что мирись с соперником твоим, пока ты еще на пути с ним. Почему? Потому что ты виновен, и соперник твой может отдать тебя судье. А когда дело твое пойдет в суд, то оказывается, что всегда дело суда – это очень хлопотное дело. Во-вторых, это очень денежное дело. Ты можешь вообще остаться без ничего. Поэтому здесь говорит, поскольку твоя вина в этом деле, и ты дал повод, не допуская это до того, чтобы суд собирался, чтобы вас разбирали, чтобы вас судили, то лучше пойди, встань на колени перед ним, скажи, я виноватый, прости меня, вот то или другое, третье, мирись. Конечно, если он в этом случае не захочет тебе прощать, то это другое дело, тогда суд берет во время. Хорошо, он признал свою вину, да, признал, он просил прощения, просил. Хорошо, в чем дело? Вот в этом случае этот пример имеет в виду, смотри, чтобы судья не отдал тебя слуге и не вергли тебя в темницу, потому что что, ты считаешь себя невиновным, а он считает, что ты виноват и в этом деле. И все, то есть ты дал повода. Так что этот стих именно 25 как раз то имеет и показывает нам, что в случае нашей виновности, когда люди хотят нас именно в этом деле судить, тогда нужно проявить со своей стороны самый максимум, чтобы не допустить это до общественного суда. А в первые эти две случаи здесь просто идут взаимоотношения, ну мало ли что, скажем, против нас всегда кто-то что-то имеет, и все. Да.
Хорошо, спасибо, когда виновный, значит, человек. Следующий вопрос вам, пастор Джордж. В первой книге Царства, 15 глава, 11 стих, первое Царство, 15 глава, 11 стих, там такие слова записаны, что говорит, как бы Господь говорит, «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня, и слова моего не исполнил, и опечалился Самуил, и возвал Господу целую ночь». Итак, такой вопрос. Пожалуйста, объясните, Значит, как бы два пункта в вопросе. Первое, значит ли, что Господь, Бог здесь типа ошибся, потому что Он сожалевает о Сауле. Это первый пункт. И второй, как бы если Бог всемогущий и всезнающий, если Он знал, что Саул согрешит, и, как мы все знаем, Саул был отверженный, то почему Бог поставил Саула и избрал его на царское дело? Потому что он все равно знал, что Саул провалит это дело. Как-то несправедливо чувствуется немножко. Так что, может, ответьте на эти два вопроса. Что?
Первое царь 15:11. For Samuel. Есть много по-английски, особенно переводов. Некоторые потребляют слово «Бог покаялся». Да. Да, так что иногда спрашивают, если Бог кается, то, конечно, люди тоже должны каяться. Братья и сестры, я надеюсь, мы хоть немножко знаем историю Писание, историю народа Господнего хронологически. Это очень важно, особенно для этого эпизода. Богословие в Новом Завете, когда мы читаем послание, не учит нас часто разные темы о нашем спасении, объясняет, но много из Старого Завета это описывает историю в хронологическом смысле Израиля. Бог, когда избрал, помните слово «избрал» Авраама, и Бог с Авраамом заключил то, что мы называем завет. Даже в богословии называется Авраамовый завет. Все действия Божии с Авраамом, с Исааком, с Иаковом, действия Божии с народом Господним, они зависены были от того завета, который Бог сделал своим народом. Бог и с нами заключил завет, новый завет мы называем. Оно всегда основано на крови, на жертве. Но завет с Израилем был основанный на ихнем послушании или непослушании. Перед тем, как народ должен был вступить в землю второзакония, прочитайте всю книгу, особенно последние главы, Моисей повторяет то, что Господь им в течение 40 лет учил в пустыне. Когда они следовали за Господом, слушались, поклонялись, а ему Господь благословлял. Когда они непослушны были, Господь их наказывал. Конечно, когда Моисей называет их народ жестоковинный, народ, который непокорный, народ, который постоянно против шел Господа. В таком смысле, в контексте мы должны понять и этот стих. Во-первых, здесь это слово в 11 стихе по-русски переводится «жалею». В вопросе, тот, кто тут написал по-английски, потребляется вопрос тоже «жалеть» или «досаду иметь». Бог недовольный тем, что Он, и дальше здесь по-английски написано «избрал Саула». Вот эти два слова мы должны подумать. Бог, я посмотрел это слово на еврейском языке, действительно оно подходит очень близко к варианту или корню еврейского слова «покаяться». Вы скажете, неужели Бог кается? Что обозначает «покаяться»? Что обозначает, когда Господь в Нагорной проповеди сказал «блаженные те, которые скорбят»? О чем они скорбят? Они не скорбят о своем физическом обстоятельстве, они скорбят о грехах своих. И на еврейском языке слово «покаяться» обозначает скорбеть, рыдать и настолько быть сокрушенным в сердце своем, что вы готовы оставить свой грех, отвернуться от его и повернуться к Богу. В этом контексте Бог покаялся, смотря на грех, и на непослушание Саулова. Бог имел как бы устный договор или завет с Саулом. Если Саул будет слушать его, повиноваться, исполнять его волю, Господь его будет благословлять, а если нет, то Бог отвернется от его. И в этом смысле на еврейском языке Бог отвернулся или покаялся от Саула, отвернулся от его. И на его место поставил Давида. Царство отнял от Саула и отдал его Давиду. Если мы читаем семью Саулова, то у него был очень мудрый сын, который был бы, наверное, хорошим царем, если бы он стал бы царем. Может быть, надо было бы, чтобы Ионафан был царем вместо своего отца. Но, конечно, не так написана наша Библия. В Библии написано, Господь отнял царство от Саула, раскаялся в том, что Саул имел царство, и отдал его Давиду. За Давида написано, что Бог его избрал и поставил на место. Когда мы говорим за Саула, если вы будете читать контекст из израильской истории, помните, народ приходит к Самуилу и говорит, ты состарился, твои сыновья, они нечестные, они не служат Господу, дай нам царя, чтобы мы имели царя, как все народы, которые окружают нас. Здесь написано, что Самуил, он опечалился. И Господь ему как отвечает? Говорит, они не тебя отвергли, они отвергли меня. Они не хотят, чтобы я их вел, я их благословлял, я их хранил, я их возвышал или славу свою являл им, а наоборот, они хотят быть, как все народы. Бог не избрал Саула, народ избрал Саул. И Господь разрешил и допустил народу иметь такого царя, как они себе пожелали. И этот принцип, он доходит и до нашего времени. Те лидеры, которые мы себе избираем, Господь допускает их. Если наш уровень высокий, духовный, мы будем избирать лидеров, в стране, в государстве, в церкви, на работе, где бы это ни было, духовных или политических, мы будем избирать себе по уровню нашей духовности. И Господь допустил и потом наказал не только Саула, но и народ за то, что они это сделали. Когда мы читаем, что Саул, во-первых, народу он понравился, потому что он был молодой. Во-вторых, он понравился народу, потому что он был красивый. Когда Саул стоял со всем народом, он был намного выше от плеч, чем весь народ. Он выдвигался, он выделялся. Вот этот человек, да, если бы был маленький. Говорят, Наполеон был совсем маленький, такой узенький человек. Да? Мы думаем, что это был такой военный начальник, нет, он был совсем человек, на которого особого вида не было. Брат, наверное, был там, помнит его. Народ посмотрел на внешность Саула. Бог видит сердце. Здесь вопрос задается, неужели Бог сделал ошибку? Нет, Бог не избрал. Помните это слово? Бог избирает на служение. В деле Саула Бог допустил, чтобы народ избрал. Это был урок для него, это была часть завета с Израилем. Это не касается церкви или всем живущим на земле, а специфически в то время Израилю. И когда дошел Саул до конца, и когда уже тогда Бог кается, это когда Бог отвернулся от Саула, начался Божий суд над Саулом. Бог отнимает от него царство, и не только царство, а потом и жизнь его, и жизнь сына его, который, по сути дела, должен был быть после него царем. Когда мы осознаем свой грех, рыдаем о нем, когда оно разрывает наше сердце, на кого Бог презрит? На тех, которые трепещет перед Словом Его, когда оно сокрушает наше сердце, Это слово в Новом Завете, это тоже то слово, что кается. И интересно, это то самое слово, которое потребляется за Иисуса, когда Он молился в саду Гефсиманском. Не потому, что Иисус каялся, но потому, что Его сердце разбивалось или разрывалось. По-английски мы говорим слово heartbroken. Сердце разбито или heart attack, инфаркт. И это то слово, которое мы должны понять, которое должно сопровождать истинное, подлинное покаяние. Наше сердце должно быть разбитое. Почему? Потому что, по сути дела, оно твердое. И Бог что говорит, что Он сделает с нашим твердым сердцем? Его исправить Он не может. Излечить Он его не может. Не потому, что Бог бессилен, но сердце каменное человека, оно только может разбиться. Так что Бог забирает наше каменное сердце и вселяет нам плотяное сердце, живое сердце, которое может воспринимать Его. И Иисус Христос, Он вот это страдание, которое имел, это буквально тоже потребляется то слово, которое на еврейском языке мы переводим «покаяние», но мы не должны считать, что Бог или Иисус Христос каялся, а просто это говорит о той боли, которую Бог чувствует, когда мы согрешаем. Или ту боль, которую Бог чувствовал, даже зная наперед, что Саул согрешит. Да, Бог имел силу и власть, и авторитет не допустить, но Он допустил, чтобы это был урок для народа израильского. И народ избрал. Потом Господь отнял царство и дал это Саулу, Давиду. Последнее, я чувствую, что Бог, характер Божий, премудрый. Значит, Бог мудрее всех нас. Бог всезнающий, Бог все знает. Да, Бог знал наперед, как поступит Саул, но это допустил. Сделал ли Бог ошибку, как здесь вопрос задает? Абсолютно нет. Слово Господне не только здесь, но во всем контексте Писания учит нас, что Бог не делает ошибки. Потому что ошибка – это грех. А Бог безгрешен, Бог святой. Бог не способный согрешить, как мы, люди. И Бог и нам, и в наше время допускает часто, чтобы человек, он грешил, Бог, я перефразирую это, Бог иногда грешникам отступает от них, как мы читаем в первой главе послания к римлянам, и больше не ограждает их своей силой, а допускает им полностью упасть в свой грех, в цикл греха, который всасывает их, из которого нету выхода. И приходит день, когда Бог отворачивается от человека, и тогда уже день спасения, благоприятный день спасения, оканчивается для человека. И потому Писание учит нас сегодня, если вы услышите Слово Господне, не ожесточите сердце ваше, пусть ваше сердце не окаменеет, а наоборот, примет Слово Господне. За грех есть последствия. Слово Господне ясно учит нас. И в крайнем случае грех доводит человека к ранней смерти.
Давайте, наверное, еще один, потому что время бежит. Вам записано в Марка 3 глава, там 20 по 30 стихи. Если напомнить вам, в Марка 3 главе 20 по 30 стихи там как раз описывается о чем? О том, что пришли фарисеи и осуждали Христа, что Он как бы властью самого сатаны изгоняет бесов. Это как раз в этом месте написано. Ну и что? И что дальше? Что помните, как раз в 29 стихе, мне кажется, написано, что Христос, отвечая им, фарисеям и книжникам, говорит о грехе, который не будет прощенный. Это о хуле, о Духе Святом. И в английском языке есть как раз такое слово «unpardonable sin», которое описывает это. Но непрощаемый грех. И такой вопрос с этим контекстом, как бы, что является грехом, который непрощаемый, и как бы, что это, и объясните, есть ли такой грех, и что человек делает, за что нету прощения.
Хорошо, спасибо. Конечно, вопрос очень большой,
по своему содержанию. И ответ тоже, конечно, вот. Но на этот вопрос тоже, я сейчас не помню, но можете на интернет пойти и посмотреть Евангелие Марка, когда в четверг я тогда давал. И один раз я говорил в воскресенье тоже, какое-то вот именно на этот вопрос о грехе прощения и непрощения. Вот. Но сегодня я хочу немножко, чуть-чуть коснуться там 20 стих, 21 стих, вот, и насколько это будет возможно. Смотрите, как только начала расти популярность Христа, вот, приходит в дом, смотрите, опять сходится народ, и Марк отвечает одну особенность. Даже они голодные были, некогда было хлеба им покушать. Настолько они были заняты евангелизацией. Настолько популярен начал Христос быть в народе. Как только начинается популярность Христа, сразу же тут идет реакция, оппозиция дьявольская, сатанинская идет через его слух. Приходят книжники откуда? С Иерусалима. Ну, с Иерусалима, это все-таки люди, которые понимают, они учились, знают. Что они говорят? Они говорят, 23 стих, они говорят, о, он имеет в себя Вельзевула, и что он изгоняет... Ну, подождите. А, 21 стих я хотел сказать. Услышавши ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Ну, это местные говорили и говорят родственникам, там мама его была, братья, говорит, вы же посмотрите за ним, да он уже не контролирует сам себя. Вы понимаете, что значит вышел человек из себя? То есть он уже не способен контролировать своими действиями, своими поступками, своей речью. Это обвинения довольно-таки серьезные. Но вот приходят книжники, и эти говорят, а почему он себя не контролирует? По той причине, что в нем бес находится. Знаете, все-таки, когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о верующих людях, то помните, Писание даже говорит, не радуйся, когда враг твой падет. Вот то, что брат говорил сейчас, скажем, когда вы будете читать 6 глава Бытие, там написано, когда Бог сотворил мир, и он должен был его истребить, там написано, и раскаялся Господь в 6 главе. Сейчас не помню стих точно какой. Вот. Но в самом начале там идет это. Да, 6 глава Бытие, да, и там. И раскаялся Господь. Интересный рассказ есть, это не юмор, не подумайте, но когда шло пробуждение на юге Украины, там, значит, тоже должна была быть евангелизация в одном селе. Вот. А он был в это время на базаре и услышал свою речь, и покаялся этот человек, и пригласил этих к себе туда, в село, чтобы приехали. Но это было в старину, это еще было в конце 19 века. Вот. Ну и потом они говорят, ну хорошо, урожай соберем, все, и осенью приедем. И они приехали осенью туда к нему, и говорят, ну раз ты нас пригласил, все, вот тебе Библию, открывай собрание. А он же никогда не делал этого. Он только сам вот это, только что на базаре покаялся там и все. И он тогда открыл, Бытие, 6 глава, и раскаялся Господь. И он тогда, так знаете, ну, говорит на этих односельчан, что вот, тогда же не говорили товарищи, как это, вот, а по-другому говорили, вы слышите, Бог кается, а мы кто? И это не юмор, и пошло покаяние. Он в простоте своей так сказал. Так вот, дело не в этом, знаете. Дело в том, что Бог, даже если вы будете читать 31 глава Иезекииля, то вы найдете там, что когда сатана был низвергнут, и все, и когда он согрешил, посмотрите, что Бог сделал. 31 глава, 15 стих. Так говорит Господь Бог в тот день, когда он сошел в могилу, это прообразное падение сатаны на небо, когда он был сброшен. «Я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды, и омрачил по нем ливан, и все деревья полевые были в унынии по нем. Видите, как Бог относится именно к тем, когда Его творение согрешает. Поэтому здесь не то, что Бог покаялся, а Бог сострадает этому, Бог переживает этому. Конечно, Он же знал и за Саула, и за людей, все это было в Его плане, но когда это подошло к концу, вот, то, конечно, Он пошел на уступки людей. Они требовали царя, и брат сказал правильно, вот, в этом отношении. И пророк Осия говорит: «Я дал им царя в гневе моем и отнял в негодовании». Есть такая украинская поговорка, говорит: «Дал Бог, то ще й кинув». Вот, кто по-украински понимает, знает, что это значит. Вот так и в этом случае вы требовали, нате вам. Но он-то знал это все, и поэтому, когда это самое, то Бог, конечно, сострадает и все. Вот это состояние Бога, состояние верующих людей. А эти, посмотри, что эти люди делают, вот эти дьявольские слуги, им даже вот Христу этому некогда покушать, они приходят и они издеваются над ним, они говорят разные гадости против него, что даже то, что он изгоняет бесов силой князя бесовского. И тогда Христос встал и поставил все на свое место. Вот это то, что вы прочитаете здесь, прочитайте до конца эту главу, третью главу, о том, что здесь, как сказано, что «но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». В каком смысле? Что есть грехи, которые, скажем, Бог не может простить человеку? Даже есть написано «грех смерти». И тоже есть люди, которые делят и говорят: «О, это грех смерти, это грех не смерти». О чем здесь идет речь? Если Христос Божий Сын, то, естественно, в Нем Божий Дух живет. Помните, во времена крещения Дух Святой сошел на Него, и Он был исполнен Духа Святого. Слова, которые Он говорил, суть Дух и жизнь. И вдруг эти слова, которые говорил Христос как человек, но будучи Богом, Он говорил Духом Святым для этого народа. И они вдруг говорят: «Не, это не Дух Святой, это бес говорит в тебе». Хорошо, так кто ж тогда будет ходатайствовать за этого человека? Где он может получить прощение грехов, скажите? Если Христос Божий Сын, и Он отдает Себя за твой грех, а ты говоришь: «Нет, нет, я не хочу, то бес в тебе живет», и все. Тогда нет прощения. Откуда? Кто ж твои грехи возьмет? Вы в этом случае, в случае того, что люди оскорбили и Духа Святого, которым говорил Иисус Христос. Давид, когда молился, помните, он говорит: «Господи, Духа Твоего Святого не отними у меня». Почему? Да по той причине, что если Духа Святого отнимет, человек никогда не покается. А если не покается, значит, нету прощения грехов. Вот в каком смысле мы должны понимать этот текст. А не потому он говорит: «Так, ну-ка, брат, скажи, какой у тебя грех? Ну, это грех не к смерти, давай, покайся и все. А этот сиди вот до пришествия Христа. Там узнаем, покаясь или...» Абсолютно не об этом речь идет. А речь о том: ага, это Вельзевул во мне говорит? Это сатана во мне говорит? Тогда все, вам прощения нету. Вечная погибель. Потому что это не Вельзевул, это Божий Сын пришел, чтобы вас спасти. А ты взял, назвал его сатаной. Все, конец. Вот так вкратце. Но если хотите более подробно, пойдите, найдите на интернете вот эту проповедь, там вы найдете.
Хорошо. Хорошо, спасибо, братья. Время бежит уже за 3 часа. У нас сейчас, конечно, есть вопросы, но на сегодня, я думаю, мы закончим здесь. Если вас интересуют какие другие вопросы, я вам сейчас только скажу, какие будут в следующий раз. В Матфея Где у нас?
Пятая глава.
Пятая глава, там написано, те, которые у тебя хотят взять взаймы, не отвергай их. Это у нас просят объяснить этот, значит, давать людям взаймы или нет. Такой существенный вопрос. Потом еще есть другой вопрос. У Иоанна в нескольких местах написано, что что не попросите, то даст вам Господь. Объясните это, значит, все можно просить. Потом следующий вопрос, объяснить некоторые фразы из молитвы «Отче наш». И еще несколько вопросов есть о лицемерии, сестра София, которую вы спросили. Так что оставим эти вопросы на следующий раз.